Говорит Радио Свобода. Как выживать фрилансером в условиях карантина, введенного из-за пандемии коронавируса?
Сейчас у меня нет источника заработка. У меня есть небольшая подушка безопасности, но ее надолго не хватит, а пока никто точно не может сказать, сколько продлится вот эта ситуация.
В Петербурге распоряжением губернатора для прихожан закрыты храмы.
Мы стараемся какие-то найти вещи, которые мы раньше не делали. Например, взаимодействовать более интенсивно с прихожанами в режиме онлайн в интернете.
Добивается ли Владимир Путин ослабления санкций против России в связи с ситуацией в мире, сложившейся из-за коронавируса?
Он пытается наладить отношения, чтобы не ввели новые санкции.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 1 апреля. Продолжим хронику пандемии коронавируса. Из-за введенного во многих российских городах, прежде всего в Москве, жесткого карантина, многие люди вынуждены приостановить свою работу, а некоторые даже полностью теряют ее. В особенно тяжелом положении оказались фрилансеры, и не только потому, что остановлены проекты, в которых они должны были работать. Обещанная властями финансовая поддержка может их просто не коснуться, так как постоянной зарплаты у них нет, а значит, нет и документов, на основе которых эта помощь может выплачиваться. Рассказывает наш корреспондент в Москве Иван Воронин.
Большинство жителей Москвы остались дома. К такому выводу пришли в мэрии по итогам первого нерабочего дня из-за пандемии коронавируса. Почти вдвое уменьшился пассажиропоток наземного общественного транспорта, на 67% в метро. Ехали в основном на работу. Власти рекомендовали перейти на удаленный формат. Но, например, в прошлом году лишь каждая четвертая компания в России сотрудничала с персоналом дистанционно, выяснил у пользователей портал Superjob. На сайте trudvsem.ru половина из почти 10 тысяч опрошенных заявила, что их работа невозможна на удаленке. Работа менеджера спортивных и культурных проектов Марины Марковой дистанционно лишь на первом этапе. Она работала на играх в Сочи, чемпионате мира по футболу в России, этапе Формулы-1, зарабатывая от проекта к проекту. В течение марта массовые мероприятия оказались отменены или отложены. Марина рассчитывала в том числе на летний чемпионат Европы по футболу. Он перенесен на год.
Сейчас у меня фактически нет источника заработка. У меня есть небольшая подушка безопасности, но, опять же, ее надолго не хватит, а пока никто точно не может сказать, сколько продлится вот эта ситуация. И из-за пандемии, и из-за экономической ситуации происходит так, что все проекты, которые были на позднюю весну, на лето, они отменились, либо перенеслись на неопределенный срок. Все, что на осень, боятся сейчас планировать и подготавливать.
По словам Марины Марковой, это касается не только ее непосредственных коллег, но и десятков компаний, подрядчиков и промо-персонал, с которыми они сотрудничали. Две трети россиян не имеют никаких накоплений, сообщил 31 марта РБК. У чуть больше 20% их хватит на месяц. В Москве власти пообещали региональную выплату тем, кто потеряет работу, но есть условия.
На компенсационную выплату в размере 19 500 рублей в месяц могут претендовать только москвичи, признанные безработными и осуществляющие не менее 60 календарных дней в 2020 году трудовую и иную деятельность, признанную законом Российской Федерации о занятости населения в Российской Федерации. На региональную компенсацию не могут претендовать те, кто потерял работу по причине нарушения трудовой дисциплины или других виновных действий.
В Подмосковье распорядились о 15 тысячах рублей в месяц для потерявших работу при тех же условиях.
Наше государство принимает какие-то меры, но они больше коснутся людей, кто имеет официальное место работы, постоянное, у кого работодатель может дать им документ о том, что ты потерял работу за пандемию. Люди, которые работают на проектах, они работают, заключая контракт на каждый из проектов. Естественно, никто им такой бумажки не даст, и какую-то получить официальную помощь будет практически невозможно.
Сейчас Марина Маркова в Сочи, по работе. Впрочем, здесь тоже все отменилось. С 18 часов 31 марта в регионе введен карантин. Туроператоры отменяют брони. Местный аэропорт не принимает рейсы. Сфера авиаперевозок одной из первых понесла убытки на фоне роста числа инфицированных во всем мире. Но пока официально о приостановке деятельности с апреля и до лета объявил только лоукостер «Победа», заявив, что простой самолетов может оказаться дешевле, чем рейсы с низкой загрузкой. Бортпроводник одной из российских компаний на условиях анонимности рассказала Радио Свобода, что после всех вывозных рейсов из-за рубежа самолеты простаивают и у других линий, даже чартеры. Сотрудники сидят по домам.
У многих съемные квартиры, ипотеки. Руководство обещало, что не будет увольнений. не будет сокращений, но поскольку такая ситуация, что рейсов просто нет, следовательно, нет налета, следовательно, зарплата складывается только из окладной части. Какие-то происки злобного работодателя, то есть это ситуация в отрасли, по стране, и тут с этим ничего не сделаешь.
Фиксированный оклад у бортпроводников ниже, чем, например, компенсация по безработице в Москве. На фоне пандемии и падения курса рубля каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты, выяснил Центр стратегических разработок. Сейчас режим самоизоляции ввели 26 регионов страны. А россияне стали чаще запрашивать в интернет-поисковиках информацию о кредитах, заметили в МБХ медиа. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Петербург – первый город в России, в котором в связи с угрозой распространения коронавируса по официальному распоряжению губернатора были закрыты храмы. Теперь туда могут приходить и проводить службы только священники, но не прихожане, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Запрет на посещение петербургских храмов прихожанами начал действовать с 28 марта. Уже накануне вечером на дверях Исаакиевского собора появилось объявление о том, что собор закрыт как государственный музей, и поэтому службы в нем проводиться больше не могут. Воскресным утром 29 марта на дверях собора висел замок, но около 10 утра каким-то образом не только двери были открыты, но литургию отслужил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. И как бы подавая всем пример непослушания распоряжению губернатора Беглова, на этой службе среди нескольких десятков верующих присутствовал спикер Петербургского законодательного собрания Вячеслав Макаров. Профессор Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов не видит проблемы в том, чтобы служить в пустых храмах, как это делается сейчас на Западе, но он считает, что при этом должны соблюдаться некоторые условия.
На Западе, не разрешая проводить богослужения в храмах с большим количеством людей, власти не препятствуют церкви исполнять свой пасторский долг в отношении христиан. Больных можно причащать, можно крестить индивидуальным образом, можно исповедовать, можно проповедовать и так далее. На дому.
Отец Георгий, почему, когда вопрос стал ребром, пошла такая разноголосица? Светские власти в Петербурге запретили посещать храмы. Церковные сказали, не подумаем закрываться. Один из самых известных чиновников демонстративно пришел на службу. Что это? Неужели протест?
Мы слишком много присмыкались перед властью, чтобы можно было поверить в наш нынешний какой-то серьезный протест. С другой стороны, присмыкаясь перед властью, мы взяли на себя ответственность за многие недолжные действия самих властей. Наше государство всегда было равнодушно к человеку, и это очевидно. То, что у нас государство лгало и лжет, это тоже очевидно. У нас любой начальник больше всего опасается мнения о себе вышестоящего лица, чем общество и народа, это тоже очевидно.
Настоятель Федоровского собора иконы Божией Матери, протоиерей Александр Сорокин, намерен слушаться властей, чтобы не подвергать риску здоровья прихожан. Он считает, что если надо закрыть храм, значит надо.
Он фактически уже закрыт, не в прямом смысле. Мероприятия, которые здесь проходили, в том числе, кстати, и воскресные чаепития приостановлены, и воскресная школа для детей, и лектории, и институт богословия и философии, и катехизация, курсы отменены в храме самом.
А что же теперь с Пасхой-то будет? Она ведь уже не за горами.
С Пасхой ничего не будет. Пасха наша, Христос, закланный за нас и воскресший. Праздновать не обязательно пить яйца в прямом доступе. Можно яйцо разбить об экран ноутбука или компьютера, и то же самое будет. А в плане богослужебном, молитвенном, таинственном, ну, по ситуации.
В Федоровском соборе есть молодой священник, иерей Алексей Волчков, который с компьютером на «ты». По его словам, большинство курсов и лекций удалось перевести в онлайн-режим.
Конечно, для религиозных общин эта ситуация – это настоящий и вызов, и потери, и угроза, и даже урон. Самое важное, что есть в религии, это собрание. Но мы стараемся какие-то найти вещи, которые можно делать, и которые мы раньше не делали. Например, взаимодействовать более интенсивно с прихожанами в режиме онлайн в интернете. Я занимаюсь этим. Пытаемся оперативно перевести в режим онлайн все наши культурные образовательные мероприятия.
Мы выбрали два продукта – Google Classroom и Google Meet для организации наших лекций. Оглашение уже проходит в таком виртуальном режиме, и курсы богословские. А для трансляции богослужения пока что мы выбрали вариант такой кустарный, через смартфон, сеть ВКонтакте, прямая трансляция. И успех колоссальный, люди благодарят. 50 тысяч человек видело нашу трансляцию и участвовало виртуально в литургии. Чему мы очень рады. Призываем всех сейчас оставаться дома, не выходить и иметь контакт с церковью, с приходом виртуальным образом. Лишь так.
В интернет уходят не только православные храмы. Сайт Большой Хоральной Синагоги полон объявлениями про отмену концертов и экскурсий, про перевод благотворительных обедов в режим доставки на дом, про онлайн-курсы и лекции. Однако один из активных прихожан, Александр Рохлин, продолжает ходить в синагогу.
У нас там на утренней молитве и на послеполудень нам надо было 10 евреев, называется миньян. Когда 10 евреев, можно всякие читать особые молитвы, например, за упокой наших близких, которые ушли. Запрета нет. Кроме того, там магазины работают. У нас Пасха 8 апреля. Очень хорошо работает синагога онлайн. Всякие лекции налажены. Я там преподаю на некоторых курсах.
Несмотря на советы больным оставаться дома, синагога, в отличие от православных храмов, полностью не закрыта. А вот на сайте Духовного управления мусульман висит объявление о том, что все храмы в городе закрыты, и обращение к верующим. Совершайте намазы дома, включая пятницу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В ходе недавнего совещания глав государств и правительств «Большой двадцатки» Владимир Путин высказался за отмену или хотя бы приостановку действующих сейчас международных санкций. Россия отправила гуманитарную помощь в Италию и Соединенные Штаты, особенно пострадавшие от коронавируса. А представитель МИД России Мария Захарова гневно обрушилась на тех, кто высказал сомнения в эффективности оказанной помощи и задался вопросами, не является ли отправка самолетов в эти страны пиар-акции Кремля, и стоило ли отправлять туда гуманитарный груз, учитывая, что в российских больницах медикаментов, масок и средств медицинской защиты не хватает. Возможно ли снятие санкций с России, введенных в ответ на аннексию Крыма в нынешней ситуации? Об этом корреспондент проекта «Крым. Реалии» Сергей Макрушин спросил российского политолога Дмитрия Орешкина, который сравнивает нынешнее положение вещей с середины 70-х годов прошлого века.
Когда Советский Союз уже начинал чувствовать, что система работает плохо, он нуждался в налаживании нормальных торговых отношений с Западом и одновременно хотел зафиксировать свои территориальные завоевания послевоенного времени. И Хельсинское совещание 1975 года, оно этому было посвящено. Потому что, да, вроде как никто в мире не признавал аннексии стран Балтии, но Запад согласился признать послевоенные границы. И наладились какие-то отношения с Россией. А взамен были некоторые сделаны уступки по так называемой третьей корзине. Начался выезд из страны людей. Брежнев чуть-чуть ослабил позицию и так далее. Мне кажется, у Путина, например, такая же ситуация. Он понял, что уперся в стенку возможностей. И он теперь пытается вернуться к business as usual в терминах дворового футбола, когда там было нарушение, раньше не было нарушения, заиграли. Про Крым забыли, ДНР, ЛНР мы готовы обсуждать, а все остальное будет уже как в Хельсинки. И давайте вернемся к торговле, снимем санкции. Я думаю, что и в Европе, и в Соединенных Штатах прекрасно понимают, от чего это происходит. Про снятие санкций и разговора нет. Трамп человек абсолютно не сентиментальный, и вот такие выражения из женского английского языка, типа «как это мило», для чуткого уха это звучит несколько иронично. Конечно, он санкции снимать не будет. Вопрос в другом. Вопрос в формировании согласованной ценовой политики на нефть, потому что после того, как Сечин начал атаку на американский сланец, с одной стороны, Россия получила неожиданно большую отдачу. Нефть упала туда, куда ей не должно, не следовало падать. И это действительно очень серьезная проблема для Путина. А с другой стороны, и для Трампа тоже проблема, потому что у сланца действительно трудность. У сланцевой нефти тяжелая ситуация. Значит, они должны найти какой-то более или менее компромиссный вариант, который устраивает и Соединенные Штаты, и Саудовскую Аравию, и Россию. Это чисто прагматическая договоренность. И И еще большая угроза заключается в том, что на этом фоне для того, чтобы снизить поставки нефти на мировой рынок и поднять ее цену, у Трампа есть очень простой вариант. Еще дополнительно ввести санкции на Роснефть, прежде всего, и на Россию в связи с действиями в Венесуэле. И вот здесь уже мы видим, как засуетилась Роснефть, она избавилась от акций Венесуэлы, она их перебросила на государственный бюджет и так далее, потому что, ну, самый очевидный шаг сказать, что венесуэльское правительство всем миром осуждается, Россия, как и Иран, пиратским образом покупает у Венесуэлы нефть, вводим дополнительные санкции, соответственно, запрещаем поставки нефти из России на мировой рынок, а, соответственно, снимаем нагрузку вот избыточного производства нефти, помогаем своему сланцу. Вот этого Путин боится. Он не просит снять санкции. Он понимает, что на Западе прекрасно понимают, насколько эти санкции действенны, и никто их снимать не будет. Он пытается наладить отношения, чтобы не ввели новые санкции.
И как на этом фоне для россиян выглядят новости о том, что Россия поставляет на Италию, в Соединенные Штаты, как сказал Дональд Трамп, большие самолеты с помощью?
Вы знаете, русские люди, они ничем не отличаются от всех других людей. Поэтому реакция разная. Многих это раздражает. Многие, отчаянно пытаясь сохранить свою советско-путинскую картинку мира, говорят, что это часть умного плана, так же, как они это говорят про ДНР, ЛНР. Что вот погодите, Путин еще не сказал последнего слова. Есть люди, которые или делают вид, или правда так думают. Пишут, что вот таким образом Россия показала, что она гораздо продвинутее в лечении там, коронавируса, чем те же самые Соединенные Штаты. Вот у нас там только там 1500-2000 заразилось, а в Штатах 1500 заразились. Забывая, что проблема зараженности зависит прежде всего от методов того, что называется диагностика. То есть у нас вполне может быть и 50 тысяч болеет, просто мы об этом не знаем, потому что не хватает методов для того, чтобы установить, больные или не больные. Но реакция разная. И, в общем-то, я бы назвал ситуацию, скорее всего, когнитивным диссонансом, потому что вообще ничего не понятно. Непонятно, что делает власть. То ли она проявляет жесткие меры, то ли она пытается усилить свою позицию. И, в общем-то, Путин на фоне этих шагов скорее теряет, чем приобретает. Он замельтешил. Он то начинает ценовую войну, то договаривается с Соединенными Штатами, то выдвигает голосование на поправки Конституции, то отзывает это самое голосование на какой-то неопределенный срок. Нет этой величественной державной поступи, которую хотели бы видеть его сторонники. А число его противников понемножку увеличивается, потому что люди видят, что что-то не то, что-то неправильно. Мы же привыкли подниматься с колен, поднимались, и вот поднялись туда, где лекарств не хватает, еды не хватает, какие-то вводятся странные меры, не совсем понятные. И международная политика тоже ведет себя совершенно непонятно. И вдруг вот Маша Захарова, вместо того, чтобы вести агрессивную такую победную риторику, говорит, что на нас клевещут, такую занимает оборонительную позицию. Хотя с агрессивным и таким пощелкиванием зубами, но по сути-то дело понятно, что да, пришли с подарками, как донайцы, дары приносящие. Возьмите нас назад.
Корреспондент проекта «Крым Реалии» Сергей Макрушин беседовал с политологом Дмитрием Орешкиным. Почти 20 лет в Украине действовал мораторий на покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения. 30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада приняла закон, прекращающий действие моратория и открывающий рынок земли в Украине. Что означает это решение для страны и почему там так много противников этой инициативы? Репортаж нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
Инициированный главой государства Владимиром Зеленским, закон об открытии рынка земли удалось принять благодаря в том числе поддержке оппозиционной фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко, поскольку голосов у президентской фракции «Слуга народа» оказалось недостаточно. На проведение земельной реформы в Украине настаивает Международный валютный фонд. Выступая в парламенте, Зеленский заявил, что без помощи МВФ Украине грозят падение экономики и дефолт. Как показывают опросы общественного мнения, свыше 60% украинцев против продажи земли. Главными оппонентами президентского закона в Верховной Раде выступили председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук и лидер «Батьковщины» Юлия Тимошенко. Медведчук назвал закон, разрешающий продажу украинской земли, антиконституционным, принятым с нарушением норм парламентского регламента.
То, что сегодня происходит, это стремление власти угодить циничным требованиям МВФ по отношению к Украине. Кстати, в то время, когда весь мир борется с эпидемией коронавируса, тогда, когда борется с коронавирусом и вся Украина. И вот МВФ нашел момент и поставил условия для власти, а власть взяла во главе с господином Зеленским под козырек и выполняет это указание, чтобы принять закон о банковской деятельности и, главное, закон о земле. Закон о распродаже земли, о разворовывании земли, закон о том, чтобы посягнуть на национальное достояние, как это записано в Конституции, на землю, которая принадлежит гражданам всей Украины.
Заявил Медведчук в эфире подконтрольного ему телеканала «112 Украина». Согласно принятому закону, рынок земли должен заработать в Украине со второго полугодия 2021 года. При этом в законе предусмотрен ряд ограничений. В первые три года одному гражданину Украины можно будет покупать не более 100 гектаров земли, затем до 10 тысяч гектаров. С 2024-го покупать землю смогут юридические лица. При этом право иностранных компаний и граждан покупать землю будет зависеть от итогов референдума по этому вопросу. Каковы реальные мотивы противников принятия закона и что означает для Украины открытие рынка земли? Слово исполнительному директору Киевского центра экономической стратегии Глебу Вышлинскому.
Это скорее более вопрос прав человека в том формате, в котором закон был принят, чем вопрос экономического развития. Поскольку те ограничения на операции с землей, которые были буквально в последние дни по инициативе президента Зеленского, они не дают возможность привлечь инвестиции в сельское хозяйство, которое мог бы дать нам полноценный запуск рынка земли для сделок с большими массивами сельскохозяйственных земель. Те ограничения, которые заложены в принятом законопроекте, это возможность покупки только физическими лицами земель до 100 гектаров и разрешение на сделки с большими площадями для юридических лиц только начиная с 1 января 2024 года, они, по сути, позволят для владельцев, в первую очередь, паёв бывших колхозов, которые сотрудники колхозов получили после распаивания, наконец, продавать свою землю. То есть, если учесть, что средний размер пая примерно 4 гектара, то, соответственно, ограничение в 100 гектаров создаст проблемы для продажи. Но оптимальную цену владельцы паёв получить, к сожалению, не смогут из-за того, что искусственно, собственно, ограничен спрос на землю, из-за того, что нельзя покупать землю юридическим лицам, нельзя покупать землю нерезидентам, невозможно покупать землю для формирования крупных земельных массивов, что для Украины чрезвычайно целесообразно, учитывая особенность ведения сельского хозяйства в центре и на юге Украины, где идеальные климатические условия для промышленного производства зерновых культур для продажи на мировом рынке и конкуренции с крупнейшими производителями зерновых.
Существует ли опасность, что вся украинская сельскохозяйственная земля со временем может оказаться в руках нескольких украинских олигархов?
Модель, которая изначально закладывалась, которая предполагала максимально свободный доступ любых покупателей, эта модель минимизировала подобный риск, поскольку в этом случае земля была объектом покупки самых разных владельцев капитала. И украинских олигархов была бы очень серьезная конкуренция со стороны крупных инвесторов из-за рубежа. И тогда, соответственно, мы могли бы получить максимально высокую цену земли. Под «мы» я имею в виду в первую очередь украинское государство, которое бы продавало свою землю, и владельцев, физических лиц владельцев паёв. Но тот вариант, который был до последних дней, он как раз предполагал, что, с одной стороны, возможности относительно большие площади покупать украинским резидентам и запрета покупать иностранцам, конечным бенефициарам, как раз были более благоприятные условия для крупных украинских бизнесменов покупать сельскохозяйственную землю. То, что принято было, в конце концов, оно не даст возможность ни тем, ни другим покупать землю.
Почему, по вашему мнению, против этого закона выступили в Верховной Раде оппозиционный блок «За жизнь» и «Батьковщина»?
Оппозиционная платформа «За жизнь» в целом выступает против любых мер, которые бы позволили украинской экономике расти. Они в этом не заинтересованы. Они заинтересованы в том, чтобы Украина была как можно более зависима от России и от ее подачек, и упала, собственно, в руки России. То, что касается «Батьковщины», мы неоднократно видели совместные выступления партийцев этой фракции с теми объединениями сельскохозяйственных производителей, в частности, Всеукраинской аграрной радой, которые заинтересованы в первую очередь в возможностях непрозрачного использования государственной земли. В частности, несколько месяцев назад тогда министр экономики Тимофей Милованов показывал результаты спутниковой съемки государственных земель, где было видно, что, например, достаточно большие массивы земель, по которым нет никаких договоров о сдаче их в аренду, активно возделываются и на них собираются каким-то урожаем.
А вот как объясняет мотивы блокирования принятия закона о земле Виктором Медведчуком и Юлией Тимошенко финансист, президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак.
Партия ОПЗЖ, как представители правого спектра политического, не совсем могут объяснить, почему они против рынка земли. Тем не менее, находятся какие-то такие лукавые объяснения, что сейчас не время, война, что продадим землю иностранцам. Это защита интересов каких-то крупных землевладельцев, но они тут ситуацию проиграли. Что касается Батьковщины, то странная позиция, потому что селяне, самая бедная прослойка в Украине, люди практически бесправные, не имеющие возможности продать единственный свой актив, это землю, пай, 2-3 гектара. Люди умирают часто в бедности, в нищете, при этом оставаясь землевладельцами. Партия «Батьковщина» позиционирует себя как защитником крестьян и не дает им при этом права продать эту землю или купить, если это касается дела фермеров, объясняя тем, что украинцы будут принуждены к продаже этой земли. Какой-то инопланетяне или иллюминаты у них это все дело выкупят. Такие страсти рассказывают, что, мол, и даже вывезут плодородные украинские черноземы поездами и кораблями то ли в Китай, то ли в Штаты, то ли в Германию. Масса этих ужасов привела к тому, что большинство украинцев действительно против рынка земли. Не помогает ничто, ни ссылки на зарубежный опыт, ни взывание к здравому смыслу. Можно ли будет покупать землю иностранным компаниям, даже через прокладки украинские, будет известно только в результате референдума, который будет организован где-то в 2023-2024 году. И по результатам референдума или будут допущены иностранные компании, или не будут. Но, тем не менее, это большой и серьезный шаг, потому что 20 лет Украина продолжала мораторий на сделки с землей.
Отмечает Тарас Козак. С лета будущего года почти 7 миллионов украинцев, владельцев земельных паёв, получат право распоряжаться своей землей. В настоящее время 3/4 сельскохозяйственных угодий в Украине владеют частные лица. Это более 30 миллионов гектаров. И свыше 10 миллионов гектаров находятся в распоряжении государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 1 апреля, День смеха. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.